Добрый день. Мы начинаем нашу программу снова из Троицы Сергиевой Лавры. Мы находимся в здании Московской Духовной Академии. Это уникальное учебное учреждение, которое существует многие десятилетия. У него есть своя история, и сегодня мы как раз об этом поговорим. У нас в гостях Михаил Степанович Иванов, проректор по учебной работе, человек, который очень известен в Академии, очень давно преподает, имеет ученое звание доктор богословия, также является заслуженным профессором. В частности, он занимается как раз всеми учебными планами. Михаил Степанович, нам очень интересно узнать, в принципе, как устроена Академия. Для многих людей, которые живут светской жизнью, я не говорю о тех, которые уже давно погружены в православие или церковные люди, но для многих просто живущих людей в нашей стране это какое-то довольно закрытое и, может быть, даже труднодоступное учебное заведение, хотя оно является одним из лучших в православном мире, а может быть, даже самым лучшим. Что это за академия? Когда она возникла и почему она так нам сегодня нужна?
Ну, немножко об истории, совсем кратко. Ну, все, я думаю, люди образованные, все знают, что сначала в 1685 году появилась так называемая славяно-греко-латинская академия, вот, которая была открыта в Москве. Вот. Тогда, кстати, вот такого деления на светские дисциплины, на церковные дисциплины, такого разграничения не было. Вот эта славяно-греко-латинская академия включала в себя, ее программа включала в себя все предметы, и богословские, и теологические, и общеобразовательные, вот. И потом уже, вот, когда произошло такое некое разделение, значит, в 1785 году появился Московский университет, и он как бы взял на себя функцию вот этого светского образования. А в свою очередь отделилась уже академия, и которая вот потом впоследствии была переведена сюда, вот, в Сергиев Посад. И она стала называться уже просто Московская духовная академия. И вот, и она уже сосредоточилась в основном на вот этой богословской тематике, проблематике, церковной проблематике. В 1814 году она начала свою историю здесь, в этих стенах.
Непосредственно в Троице Сергиевой Лавры.
Непосредственно в Троице Сергиевой Лавры. И вот мы с вами находимся сейчас в так называемых чертогах царских, где вот, ну, сразу вспоминаю времена Петра I, когда вот эти чертоги появились. Вот. Сейчас здесь музей, но академия сама и корпуса ее, они непосредственно примыкают уже вот к этим чертогам, как бы вокруг них они вот были созданы. Ну вот это, если говорить так очень общо и бегло. Вот. А если уже приходить так почти к сегодняшнему дню, то ну, что я могу сказать? Я здесь действительно давно уже работаю. Я вообще поступил здесь в семинарию в 1963 году.
Вы, заканчивая семинарию, мечтали уже о научной деятельности? Или это было как-то пришло потом неожиданно?
Ну, здесь уже как бы мечтать можно и мечтать, и не мечтать.
Знаете, почему я спрашиваю? Да. Мне просто вот крайне интересно, я думаю, телезрителям тоже, как становятся профессорами Московской духовной академии, понимаете? Что это за путь такой? Ведь профессуры не так много, и каждый на вес золота, ну, да, понимаете? И как личность, как человек с высоким образованием. Поэтому мне вот интересно, как? Почему?
Дело в том, что итогом обучения в академии считалось все-таки написание и защита диссертации кандидатской. Вот. Поэтому здесь уже как, ну, мы выполняли как требования. Хотя, конечно, интерес, ну, у всех, может быть, он был разный интерес, но все-таки интерес к науке, конечно, был. Потому что если нет никакого интереса, то идти в академию было, нет никакого смысла. В академии, в отличие от семинарии, она уже ориентирует человека вот на научную деятельность, богословскую, церковную, литературную там, и так далее. Вот такие виды работ, которые ну, семинария, уровень семинария не предполагал.
Но в академии преподавались даже еще славяно-греко-латинской академии, много светских предметов, иногда даже, как были периоды западного влияния, например, философия Аристотеля. Аристотелевская философия давлеет над всем западным миром, так сказать, она тоже у нас преподавалась. Здесь эти светские предметы в наше время, они тоже крайне, на мой взгляд, важны. Но кроме всего этого, изучение языков, что для меня, например, очень интересно. Я знаю, что вы чуть ли не с 1971 года некоторое время преподавали даже древнееврейский язык.
Ну да, был такой момент. Но здесь, да, вот мы говорили, что наличие светских дисциплин. Здесь они имели место в самой академии славяно-греко-латинской не только потому, что это было западное влияние, оно действительно имело мощное значение.
Некоторое время в XVIII веке. Да.
Вы знаете, мы это западное схоластическое влияние, можно сказать, почти преодолели, но еще какие-то элементы остаются до сих пор. Настолько оно было сильным. Вот. И потом, ну, все было связано, это и литература, и методика преподавания, и перечень дисциплин. Вот вы говорите о философии. Но философия, она не присутствовала не только потому, что это было влияние Запада, но она присутствовала потому, что это, как бы сказать, школа мысли. Поэтому это учитывалось, и с философии вводили, чтобы вот человек, ну, как бы сказать, вот, умел
ориентироваться мыслить, в пространстве, да.
Мыслить, анализировать, критиковать, наблюдать. Это вот для церковного человека очень важно.
Я
упомянул этому учила.
Аристотеля, потому что Сергей Сергеевич Аверинцев когда-то сказал, что Запад пошел по пути Аристотеля, а мы пошли, православные, по пути византийскому, по пути Платона,
да, Платона
более
да.
мистическому пути. Да, вот, да, поэтому да. я и упомянул, сказал, что да, это да. немножко западное, чем да. наше. Ну, вот да. сейчас философия Платона как такового, она интересна? То есть ее преподают
у нас в курсе философии есть то и другое. И Платон, и Аристотель, и русская религиозная мысль. Она очень плодотворная была русскими. Да.
Вот русская, особенно 19-20
век. Филы, особенно, да. да. Они же такое мощное влияние оказали на будущую русскую мысль. Мы сейчас даже вот все время к ним возвращаемся и смотрим, насколько
сейчас они... высшие чиновники государства цитируют да. Бердяева, Ильина да. и так далее. Да. Это
а вот
считается нормально.
Вы обратили внимание, я не помню, где выступал Путин, то ли в Думе, то ли еще да. где-то. Он заканчивает свое выступление текстом этого Ивана Ильина.
Да, да.
Изумительная вещь.
А чуть-чуть раньше процитировал «Царство Духа» и «Царство Кесаря» да. и да. Бердяева.
Да. Так что это вот когда идут споры, ну это специальная, конечно, тема, может быть, ее не стоит затравить, но вот, знаете, есть сторонники, противники говорят, некоторые такие, знаете, как бы я допущу такое, употреблю такое выражение, которое находится у отца Георгия Флоровского. Выражение так звучит: мнимого благочестия ради. Вот не истинного благочестия ради, мнимого. Вот под мнимое благочестие, как сказать, подверстывали все. Философия там не нужна, это не духовность, это не... Зачем нам этой светской наукой заниматься? А на самом деле это, конечно, не так. Философия действительно – это школа мысли. Это вот, если серьезно заниматься, то она же просто ну, незаменима в плане вот такого, ну, познавательном плане, да?
Мне очень приятно, что вы, как профессор Московской духовной академии, говорите такие вещи. Потому что есть предметы, которые нужно изучать, невзирая на то, что они могут, скажем так, казаться слишком светскими. Это, мне кажется, очень важная идея сама по себе.
Так вот, вот сейчас я упомянул Ивана Ильина, философ, да? Философ религиозный, можно сказать, почти церковный, православный даже. Вот православный да. философ – это однозначно. Настолько глубоки его все эти рассуждения, которые вот он ведет в контексте всего православного учения. Не вообще, так сказать, умозрительно или как-то там, ну, как это обычно философы делают, там какие-то рефлексивные там всякие рассуждения, которые, как, кстати, тоже... Иван Ильин говорит, это воздушные замки. Знаете, вот мы немножко уходим от темы, но ничего не сказать. Я как-то в последнее время стал знакомиться с какими-то трудами Ивана Ильина. И чему был больше всего поражен, он говорит, вот, ну, опять так же, вот, имея в виду такое ходячее представление, ну, философия, ну, что это и так вроде, гимнастика ума. Он говорит, философия, ну, во-первых, это, конечно, крайне нужная вещь, и он говорит, философия всегда должна быть опытной. Опытной философией, как он говорит, предметной философии. Нельзя философствовать вообще, так строить воздушные замки. А надо философствовать, имея в виду конкретный предмет. И он говорит, что не вообще отстраненно, как предмет, А вот как бы вживаться в этот предмет, жить этим предметом, чтобы он в тебя самом жил, и тогда ты только можешь правильно, как бы сказать, выйти на правильную оценку и, там, и понимание этого предмета. Вот это удивительная вещь. А философия, философия – опытная наука.
Добавлю к этому, опять же, может быть, православного все-таки философа Бердяева Николая Александровича, который говорил о русской идее и говорил о возможном наступлении эпохи нового Средневековья. Мы сейчас ведь мечемся, и мы не очень точно можем, я именно с точки зрения светского государства, не очень точно можем сформулировать какие-то идеи будущего. Так вот, Бердяев говорил о возможном наступлении нового Средневековья, когда не будет ни левых, ни правых, а будет срединный путь. То есть мы должны его обнаружить, мы должны его почувствовать, мы должны его найти. Новое Средневековье он подразумевал как раз связанное с религиозно-духовным, с православно-духовным возрождением. Угу. Ну, возможно, что это лишь идеи, но они все равно связаны с Россией.
Да. Идеи, да, философы, они действительно много таких идей очень интересных породили. Но вот если уж говорить, вот опять это мы сейчас упомянули Славяна Филу, упомянули Ивана Ильина, а вот Иван Ильин довольно критически относится к философии Бердяева. Это уже другое направление. Для Ильина Бердяев не авторитет совсем. Вот что удивительно.
Но ну, читать, конечно, того и другого. Да, как конечно. Николай Ануфриевич Лоский, который был чистым академическим философом, хотя все-таки и он, да. Особенно его сын, это были уже настоящие православные мыслители.
Да. Вот. Так что вот эта ветвь Бердяев, даже, вы понимаете, вот казалось бы, мы ее иногда называем богословом, отец Сергей Булгаков.
Булгаков, да.
Вот, называем богословом. Но к нему тоже
много надо относиться тоже критически,
да. Очень критические замечания к нему есть.
Согласен. Вот.
То есть это уже некое другое направление, от которого уходит, сознательно уходит Ильин. Бердяев, Булгаков, там, кто там еще у них?
Ну, отчасти Франк, отчасти...
Франк еще не так, а вот кто там у них?
Струве.
Нет, Струве, знаете, сам Струве очень положительно оценивал Ивана Ильина. Очень положительно. Вот. Но это мы сейчас уйдем в философию,
да,
поэтому здесь это не стоит. Да.
Вот насколько мне известно, что вы преподаете в магистратуре, например, догматическое богословие, да. Актуальные проблемы вероучения церкви. Да. Вы занимаетесь формированием догматической науки. Вот догматика, не очень ли это сложно сегодня? Чем она важна? Потому что догматическое богословие – это уж какой-то уж сугубо какой-то далекий от реальной жизни, как многим кажется, предмет. Да.
Вы абсолютно правы. Такое представление бытует и очень распространено. Ну, догматика – это вообще… И отсюда же ведь вот эти все слова – догма.
Догма,
как
да.
Нечто застывшее, закостеневшее, мешающее развитие – это догма. Вот. А почему вот это такое нечто мертвое, костное, называется сейчас догмой? Тут произошло смещение понятий. Ведь что такое догма? Догмат – это… Ну, если так описать, как бы вот в понимании современного человека, это основные положения христианской веры.
Постулаты.
Фундаментальные положения христианской веры. Но в отличие, скажем, от постулатов науки, здесь ведь что очень важное, какое важное отличие, которое принципиально просто не то что разводит науку, скажем, и богословие, а показывает именно вот эту исключительность в богословии, в жизни человека, церкви, общества. Что имеется в виду? Вот, ну, это специальная тема, но несколько слов все-таки скажу.
Очень интересно.
Вот когда Христос говорит в Евангелии, он говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». Если вдуматься в это, он говорит, «Я есть истина». Что значит «я есть истина»? Ну, истину можно писать, зафиксировать как-то, да?
В виде текста какого-то.
В виде текста. Угу. А как это истина, живая личность? Вот в этом принципиальная особенность, фундаментальная особенность богословия. Богословие – это не абстрактная наука, это не постулаты, которые надо вот зафиксировать, и потом, или там как некие аксиомы, потом вот заучить и, так сказать, руководствоваться ими. Богословская наука – это… Вот, кстати, Семен Франк же сказал… У нее даже есть такой раздел «Живая истина». Вот он прямо так и назвал – «Живая истина». То есть, а что значит «живая истина» применительно к нам? Ну, это Христос – «живая истина». А применительно к нам – это означает, что мы не изучать должны эту истину как предмета, А жить этой истиной? Жить этой истиной. Вот смотрите, даже в словах различия. Предмет. Я немножко в подробности уйду, но
очень интересно.
Неизбежно приходится делать. Предмет. Слово «предмет» – это значит «пред», «перед», приставка, «мет», глагол «метать». Вот по-славянски «мещем», там вот, если помните, знаете, в Евангелии есть, когда Христа распяли, то там сказано, что об одежде метали жребий, то есть бросали жребий, да. Кому достанется из воинов его одежда. Значит, метать – это бросать на расстояние. Поэтому предмет – это что такое? Это то, что нужно отодвинуть на расстояние, чтобы его более чтобы лучше его изучить, его надо подальше отодвинуть. Поэтому вот есть, допустим, это же удивительная вещь, народные-то все эти изречения, они же очень мудрые. Великое постигается
на расстоянии.
На расстоянии. Надо дальше отодвинуть. И это же не просто так, кстати, какие-то умозрительные вещи, это же даже практики, вот знаете, историки говорят, а мы вот сейчас не можем изучать последние события последних лет. Они должны немножко отодвинуться в прошлое, чтобы эту избежать беспристрастности некой. Мы должны объективно, беспристрастно изучить. Вот объективно и беспристрастно. А в случае со Христом это не получится. Тут все наоборот. Чтобы понять, ну как сказать, чтобы постичь Христа, чтобы... Вот узнать, кто Христос, чтобы иметь веру, надо все время идти путем соединения. Да, все наоборот.
Да, все,
вот,
да.
Все наоборот. То есть соединение – это и есть познание.
Облекостися.
Вот, соединение есть познание.
Я вот не в связи с этим, вот я хочу вас спросить, Михаил Степанович, вы как-то сказали, что ваша задача как педагога в Московской духовной академии – воспитать из студентов нового человека, как бы нового да. студента, который да. был бы жизненно приближен к пониманию и к Христу и к пути истинной жизни. Вот да. что вы под этим имели в виду? Что значит нового студента?
Вот это
очень интересно.
Да, это как раз и означает, что если кратко сказать, то вне жизни соответствующие богословия нету. Богословствовать значит жить. Об этом все говорят. И там и наши знаменитые богословия, отец Георгий Флоровский об этом пишет, там, и отец Иоанн Мейдорф. Ну, этим надо жить, вот, чтобы ты был объективен и правильно в понимании, и по поступках, и в жизни ты должен зажить этим содержанием. Не просто набрать, как сейчас говорят, багаж знаний. Вот удивить тоже, кстати, очень резкая же раз противоположность особенно. Говорят, ну что, какая цель? Багаж знаний. Багаж знаний приобрел, ты да. цели достиг.
А для чего?
Вот. И никто об этом не говорит, а для чего?
Да.
А дальше-то что?
Да, дальше.
Да. Помните это изречение, что это же не какой-то там, не знаю, сундук, куда надо набить знания, а надо это светильник, который надо зажечь. Вот что такое знание. Вот. Об этом, кстати, и богословие говорит. И об этом вот я немножко в сторону уйду, но приходится здесь вот. Вот это сейчас много очень говорили, сейчас как-то интерес пропал к этой Болонской, к этой системе обучения. Но при всем таком критическом отношении к ней, а сейчас много критических отзывов о Болонской системе, светские вузы об этом много говорят, что это не стыкуется, это не соответствует, это не наша традиция, это то-то, мы взяли с Запада. Вот. При всем том, я считаю, что там все-таки рациональное зерно есть, очень серьезное. Какое? Болонская система преследует основную цель, чтобы уже на школьной, на студенческой скамье человека приобщить к практическим, практически приобщить к этим знаниям. То есть, чтобы они не просто были знаниями, а чтобы это были, вот оттуда пошли, кстати, эти термины, вы, наверное, слышали, компетенции, навыки, умения.
Даже, вот. Условно говоря, профессионализм.
Вот это и есть, угу. слово объединяет слово профессионализм. У нас же ведь как бывает, и в советское время это знали, и сейчас еще приходится слышать. Ну вот он закончил вуз, пришел на производство, и он начинает только с нуля
да.
все
с нуля.
Осваивать.
Да.
Все с нуля.
Спасибо,
вот.
5 лет учился,
вот.
Да с чем сначала?
А вот, вы понимаете, вот мы говорим про прагматический Запад. Прагматический, он прагматический, но он это заметил, что надо же начинать раньше приобщать человека к жизни, так если вообще говорить.
Профессии.
Вот, профессийное приобщать, иначе что же, потерянное время и все.
Конечно.
Вот. Вот, и здесь я думаю, что как раз вот эта идея Болонская, она должна быть и нам близка. Вот. Если ты, ну, опять я хочу немножко, может быть, в сторону, Вот апостол Павел говорит там, если я умею то и другое, третье, четвертое, а я любви не имею, то я, он говорит, медь звенящая, то есть пустота. Звон идет, а ничего к содержанию никакого. Я медь звенящая. Поэтому вот здесь очень важно этим содержанием жить.
Михаил Степанович, хотел бы кратко задать вам вопрос, получить такой, я бы сказал, вопрос-ответ специалиста, очень важный. У вас диссертация об Иоанне Лествичнике. Понятно, что многие знают иконописное изображение. Огромная лестница в небо, по которой взбираются люди разные, светские, духовные, которые некоторые падают с лестницы вниз, да. Идут они ко Христу, поднимаются. Да. Некоторые падают в начале, некоторые в середине, а некоторые в самом конце.
Да.
Какой бы вы совет дали просто человеку, студенту, может быть, как все-таки не упасть с этой лестницы? Как достичь высоты?
Ну, на этот счет существует целая наука такого делания, духовного делания. Ну, то, что называется греческим словом аскеза, аскетика. Вот, сейчас тоже искривленное представление. Ну, аскеты, это на Харе, это где-то там в каких-то пустынях спасались. Они спасались, действительно. Но вообще они достигали нормы жизни, которые достигать должны и все мы, если мы хотим жить со Христом,
Христом. Ну, и Исихаст об этом говорили. И сейчас в обиходе обычно говорят так, пост, молитва и покаяние – это путь туда наверх. Да. Но, в принципе, что нужно сделать, чтобы не упасть?
А вот пост, молитва и покаяние – это правильно, но и то, и другое, и третье может совершаться неправильно. И тогда начинаются ошибки. Начинаются ошибки. Вот вы, наверное, знаете, вот в этой литературе, посвященной этим вопросам духовной жизни, там описывается иногда так как, ну, для в качестве предостережения, как нельзя жить, как нельзя вести себя. Вот, когда человек неверно это, вот, идет этим путем, он попадает в так называемую прелесть. Угу. Прелесть, то есть, ну, прелесть – это высшая степень сти, то есть он обманывает в высшей степени сам себя, он даже этого не ощущает.
Будучи абсолютно уверен, что идет
он
правильно.
Он абсолютно уверен, что он идет правильно. Вот в чем трагедия этого состояния. Угу. То есть, он, если бы он хоть почувствовал это, он бы мог немножко так измениться, как-то вот, подумать. А он абсолютно… Вот вам, пожалуйста, какой может… Причин очень много разных. Допустим, он слишком быстро пытается вот этот путь пройти. Он
преодолеть очень, ступеньки.
Да, да. Он очень длительный, очень. Посмотрим, десятилетиями люди шли, становились святыми. Через недели, месяц там никто со святым не становился. Это очень тяжело. И когда обычно спрашивают, ну а что ж так, вроде Христос, любовь, и что ж он так, это вроде смотрит, как мы мучаемся.
Да, вот. Можно было все и мгновенно ну, это делать, да?
Ускорить, конечно. Вот. Но Христос-то любовь, а мы-то должны подходить, чтобы понять трудность не стороны Христа, а стороны самих себя. Вот удивительная вещь, скажем, ну опять какое-нибудь сравнение, допустим, больной человек, он как это чувствует? У него боли, и он об этом знает, он старается лечиться. А вот больной, я имею в виду такой, физиологию человека, если это человек болен духовно, он этого может не ощущать. Чем больше болен духовно, тем меньше это ощущает. Вот. А это вот не то, что я сейчас скажу, это не я, это не мои выводы, это, вот, это выводы всей все этой вот аскетической практики, которая зафиксирована во многих произведениях. Чем хуже человек в таком нравственном состоянии, тем он это меньше замечает. Вот. Но стоит только ему вот, на это обратить внимание и, как бы сказать, ну, действительно серьезно, ответственно начать духовную жизнь. Вот тут и начинаются все трудности. Казалось бы, если он захотел это делать, ему же сегодня, завтра, послезавтра все легче и легче будет, если он пошел по этому пути. А вот ничего подобного. Но в начальном особенном этапе это очень тяжело. И вот я иногда студентам говорю, я говорю, я, может быть, так сгущаю краски, но сам, по сути я не ошибаюсь. Вот когда говорят, человек лезет на стену. Вот когда читаешь первые шаги там, или первый опыт вот, людей, христиан, которые действительно посерьезно, не так, как мы формально, это, угу. Ну, немножко верим, немножко там, да, выполняем какие-то требования, которые нам предписывают заповеди. А если по-серьезному, то человек что обнаруживает? Что он, как бы сказать, испорчен до мозга костей. И об этом вот вся эта литература предупреждает. Там такие, допустим, бывают сравнения. Человек подобен такому вот, или состояние его таково, что вот в нем как бы в сердце сидит там змея злобы. То есть там вот она сидит. Если ты ее пригрел, То есть ты не противишься ей, то она там спокойно спит и тебя не тревожит. Но только ты начинаешь ее оттуда выгонять, она тебе такого задаст трекача, что вот. И это не только в аскетической литературе, это зафиксировано даже в Священном Писании. Вот я процитирую одно место, которое об этом говорит. Там по-славянски так: «Чадо, аще приступаешь работать Господу, приготовь душу твоего искушения». То есть, чадо, если ты хочешь начать работать, то есть служить, трудиться, вот, для того, чтобы себя очистить и соединиться с Христом, то держись.
Михаил Степанович, огромное вам спасибо за эту плодотворную беседу. Мне кажется, что нам нужно с вами вернуться к более углубленным и богословским разговорам, потому что вы очень хороший собеседник по этой теме.
Да, ну так, это общий разговор, конечно, тут особенного ничего нету. Но вообще, вроде бы вещи простые, о которых мы сейчас говорим, а действительно многие этого не знают.
Спасибо, Михаил Степанович. Еще раз напомню телезрителям, что у нас в гостях был заслуженный профессор, доктор богословия, проректор по учебной работе Московской духовной академии Михаил Степанович Иванов. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.